Дорогие ребята и уважаемые взрослые, сегодня мы с вами вновь продолжим знакомиться с писателем Сергеем Коловоротным. Он живет на Украине и пишет светлые, веселые и поучительные рассказы для детей. Внимание, предлагается вторая часть передачи. Сергей, приветствую на волнах радиоканала «Воскресенье».
Здравствуйте. Меня часто спрашивают, почему вы выбрали именно детскую литературу? И у меня на этот вопрос есть только один ответ. С моей точки зрения, не писатель выбирает жанр, а жанр выбирает писателя.
Ну как это определить, что вот в данном случае данный жанр меня, скажем, выбирает?
Выбрал. Это идет от души. Когда человек начинает писать, он, скажем так, излагает на бумаге все те мысли, которые у него скапливаются и которые ему диктует, наверное, душа. Вот я очень увлекался чтением детской литературы с детства. И, наверное, вот именно детская литература меня увлекала больше всего.
Больше, чем журналистика?
И больше, чем журналистика, и больше, чем другие жанры литературы. Хотя я очень люблю читать книги других жанров. Я очень люблю классическую литературу, и русскую классическую литературу, и зарубежную, и американскую, и французскую, и английскую классическую литературу. Но именно жанр детской литературы меня увлекал больше всего.
Ну, а вот во взрослом возрасте, вот как часто все-таки вы открываете детские книги? Ну, я не имею в виду ваши, собственно.
Открываю даже чаще, чем вы думаете. Открываю их регулярно. Я читаю очень много, читаю каждый день, непрерывно, вот где-то с 10 лет, и в данный момент мне 38 лет, я читаю каждый день и читаю очень много книг.
А что вы самое последнее прочитали?
Я читаю обычно даже несколько книг одновременно. Вот, и, ну, в данный момент я сейчас читаю последний роман Теодора Драйзера «Оплот». Вот, и я читаю роман Александра Грина «Золотая цепь». Но к вашему вопросу о детской литературе, читаю ее регулярно. Читаю, очень люблю детских таких писателей, как Юрия Сотника, Юрия Томина, Валерия Алексеева, Кира Булычева люблю очень сильно, Валерия Медведева. Могу очень долго перечислять писателей, но что интересно, с многими из них я был знаком. К сожалению, многих детских писателей уже нет в живых, ставших уже классиками, которых издают и сейчас. Но память о них осталась, и я очень люблю их книги, и перечитываю. И с некоторыми, кстати, советскими писателями, вот как, такими, как Владимир Петрович Крапивин, известнейший, ставший классиком детский писатель, живет в Тюмени. Я до сих пор с ним и общаюсь, и переписываюсь, несмотря на то, что вот его, у него уже преклонный возраст. Ну и с современными детскими писателями переписываюсь тоже.
А вот вы читаете детские книги, вы сказали, что вам сколько уже, 38 лет. А какой ваш внутренний возраст?
Внутренний мой возраст точно такой же, как биологический, но я никогда не терял связь с своим детством. И вот когда меня спрашивают, что бы вы хотели пожелать другим людям, я им желаю того же самого. Никогда не терять связь с своим детством, с теми годами, когда рождались какие-то мечты, когда в душе какие-то вот рождались планы о будущем, чего-то хотелось добиться, чего-то стремиться к чему-то, к познанию чего-то. Это, ну, считается, что детство как бы лучший период жизни человека. Ну, может быть, где-то да, потому что человек в такое время не обременен никакими заботами, никакими проблемами. Ну и вообще душа, она такая более свободная в каком-то полете.
А сейчас не так?
У меня сейчас так. И вот именно этого я желаю всем остальным людям.
Сергей, а все-таки как вот эти истории у вас рождаются? Причем известно, что дети, они существа очень чуткие и чувствуют ложь. Но взрослому человеку понять мир ребенка, ну, мне кажется, не так просто.
У меня практически нет рассказов, придуманных полностью вот из головы. Практически все рассказы у меня в той или иной степени основаны на реальных событиях. Вот. И Ну, во-первых, у меня у самого было очень насыщенное событиями детства, бурное такое и счастливое, я могу сказать однозначно. У меня было очень счастливое, очень светлое детство, из которого я черпал очень много вот таких вот каких-то историй. На самом деле детство ребенка, детство мальчишки, оно не особо отличается от поколения к поколению. Конечно же, я очень много слушаю о том, как мои знакомые, друзья, коллеги, что они рассказывают о своих детях, вот, какие-то интересные истории. Я запоминаю, что-то откладывается в памяти, и что-то потом вырисовывается вот в моих рассказах. Так, например, произошло с рассказом «Свисток», за который я получил литературную премию. Сюжет этого рассказа мне подсказал мой старый друг, товарищ с детства, о том, что у них было такое развлечение со свистком милицейским, который они нашли во дворе. Вот, и, скажем так, у меня в моем воображении это обросло деталями, и получился такой интересный рассказ «Свисток», в который на конкурсе занял первое место, я получил звание дипломанта. Это было в Одессе давно уже. Ну вот это как один из примеров, откуда у меня рождаются эти сюжеты.
Слава и Павлик нашли во дворе самый что ни на есть настоящий милицейский свисток, округлый, с блестящими боками. Откуда он взялся и кто его владелец, ребята не знали и решили оставить свисток себе. Хотя бы потому, что с этим сокровищем можно было столько забавных игр придумать, сколько без него не могло и присниться. Так как ребята были, в общем-то, друзьями, то и свисток они решили будет у них общий, то есть опять ничейный. И пошла забава. Бегает по двору мелкота, а Славик и Павлик по очереди свистят, мол, соблюдай порядок, не шуми. Едет по дорожке дома на велосипедах ребята постарше, а Славик и Павлик и тут не унимаются. Подрядились регулировать движение. Только после этого ребята стали еще больше друг на друга наезжать, кричать и ссориться. Ведь Славик и его друг на самом деле были не настоящие постовые и не знали, что прежде чем регулировать, надо выучить правила дорожного движения. На крик детей из дома стали выходить взрослые. Дети испугались, что их накажут, и бросились в рассыпную. Остановились наши горе-постовые, только забежав за ближайшие деревья. Одышавшись, Славик сказал Павлику: «А ну их! Идем лучше на настоящую дорогу, ведь регулировать мы с тобой уже, ну, научились. Я сам слышал, как папа говорил, что на большой дороге с движением всегда плохо. Есть даже какие-то пробки, которые, ну, очень мешают постовым милиционерам регулировать движение». Павлик вспомнил, что и у него когда-то в ушах были пробки, и подумал, что милиционерам, должно быть, приходится не сладко, ведь если им закладывать уши шумом уличного движения, а вдруг у него опять заложат уши, и они будут болеть, как в прошлый раз. Нет уж, дудки. Но на всякий случай, чтобы Славик не подумал, что он испугался, Павлик сказал: «Я бы пошел, но мама запретила уходить со двора». «Вот чудак! Забыл, что за нашим домом недавно построили гаражи, и там теперь тоже ездят машины. Вот тебе дорога не хуже настоящей. Я дома никуда идти не надо». Павлик подумал немного и согласился. Гаражей было много. Все они приземистые, выкрашенные хозяевами во все цвета радуги. На некоторые из них уже даже успели появиться надписи. Они гласили, что «Миша плюс Витя равно дурак» в квадрате, «Здесь бит Петя». Дальше в списке надписей на гаражах шли математические примеры, а также какие-то неразборчивые каракули малышей детсадовского возраста. И именно к этим гаражам и направились друзья. Людей в этот выходной день у гаражей было много. Некоторые отъезжали, другие, наоборот, подъезжали, ставили машины над смотровыми ямами. Третьи же просто дремали на солнышке. «Давай станем здесь, за углом дома», — предложил Слава. «Тут нас никто не увидит, а значит и не подумает, что мы с тобой не настоящие милиционеры». Павлик согласился и первым выдал из свистка длинную переливчатую трель. Эффект от свистка был самым непредсказуемым. Две машины остановились, как вкопанные. Шоферы вышли из машины и, оглядываясь по сторонам, чесали в недоумении затылки. Однако виновник этого досадного происшествия был незрим, и водителям ничего не оставалось другого, как просто продолжить путь. А ребята были в восторге. Такая забава была куда интереснее просто регулирования движения. Издавая по очереди свистки, Слава и Павлик с интересом наблюдали за реакцией водителей автомашин, которые просто столбенели от выходок неизвестных хулиганов. Но этого ребятам было мало. Павлику в голову пришла великолепная идея позвать других ребят, посмотреть на новую игру. «Вот увидишь, как они нам позавидуют», — добавил он. «Теперь-то уж точно захотят с нами поиграть, даже проситься будут». Сказано, сделано. Позвали и других ребят, только не все пошли. Приготовились, подождали, пока на дороге появится сразу несколько машин. Славик, что из силы, дунул свисток. И тут случилось еще более невероятное. Как по сигналу из гаражей выбежали стаи собаки и с диким лаем кинулись в сторону ребят. С криками и воплями бежали мальчишки в разные стороны, забыв про всякое развлечение. Кто на дерево залез, кто сиганул на забор, а остальные попрятались в парадных дома. Но больше всего досталось от собак Славику и Павлику, которые, так получилось, оказались позади. Вечером того же дня, когда Павлик садился ужинать, его мама уже оканчивала штопку порванных собакой штанов, пришел с работы папа Павлика. «Вы представляете, — сказал он, — сегодня мне рассказал сосед, что в нашем районе объявилась целая банда хулиганов. Стали баловаться за свистком у гаражей, чуть было не спровоцировали аварию. Шофера, конечно же, догадались, что к чему, и спустили на хулиганов собак. Что тебе получили по заслугам?» «А ты где порвал штаны?» «Да, там», — махнул рукой в неопределенную сторону Павлик и соврал. «За гвоздь зацепился». А сам подумал: «Хорошо, что когда мы бежали от собак, потеряли этот злополучный свисток. Из-за него были одни неприятности. Не буду больше слушать Славку. Пусть сам хулиганит, если хочет. Завтра же пойду мириться с ребятами. Просто так, по-хорошему». Примерно то же самое думал в этот вечер и Славка. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня в передаче принимает участие детский писатель Сергей Коловоротный.
Вот на это и направлены мои рассказы. Не только для того, чтобы там как-то веселить или поднимать настроение, но и для того, чтобы дети, прочитав эти рассказы, задумались о том, как они живут, о том, что у них в семье происходит и что они делают в своей жизни для того, чтобы жить хорошо, быть счастливыми и делать счастливыми других людей, которые рядом с ними.
Сергей, а приходилось ли вам, вообще как часто вам приходится выслушивать критику?
Критику приходится, да, выслушивать. Я думаю, что ни один писатель не может этого избежать, ни один. Потому что сколько людей, столько мнений, все видят, воспринимают литературные произведения под каким-то собственным углом зрения, и кому-то кажется что-то недостоверным, вот, кто-то может сказать, что так не бывает, но большая часть людей, большая часть детей, и взрослых, и детей, которые читали мои книги и читали мои рассказы, высказывались очень хорошо. Они рассказывали об эмоциях, которые им дарили мои произведения, и их было значительно больше. И меня это радует и вдохновляет на новые литературные работы. А критику, стараюсь воспринимать спокойно, хотя, конечно, это очень тяжело для человека творческого. Но я думаю, что любой писатель с этим сталкивается, и приходится привыкать к тому, что и критика тоже может быть.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня мы беседовали с писателем Сергеем Коловоротным. Он живет на Украине и пишет книги для детей. Продолжение беседы слушайте ровно через неделю в это же время. Всем пока!